О прислуге, конечно, нечего было и думать. Я не мог прокормить ее, ни тем более платить ей. Да и кухонных принадлежностей у меня не было. Я должен был отворять дверь пациентам, чтобы они не подумали об этом. Должен сам мыть посуду и подметать комнаты, и эти обязанности должны быть исполнены, так как посетители должны находить мое помещение в приличном виде. Ну, все это не представляло особых затруднений, так как я мог исполнять все эти обязанности под покровом ночи. Но матушка предложила мне комбинацию, которая чрезвычайно упрощала дело. Она написала, что если я хочу, то она может прислать мне моего братишку, Поля, в качестве помощника. Он был бойкий, веселый мальчуган 9 лет, который, я знал, с радостью разделит со мной невзгоды. Если же эти невзгоды станут чересчур тяжелыми, то я всегда могу отослать его обратно. Он мог приехать только через несколько недель, но меня радовала мысль о нем. Помимо его общества, он мог быть полезным в самых разнообразных отношениях. Кто мог явиться ко мне на второй день, кроме капитана Уайтголла? Я сидел в задней комнате, соображая, много ли ломтей выйдет из фунта консервированной говядины, когда он позвонил. Как зазвенел колокольчик в пустом доме. Я, впрочем, увидал, кто это такой, как только вышел в переднюю, так как входная дверь была наполовину стеклянная, и я мог видеть моих посетителей, не подходя близко. Я все еще не был уверен, люблю я этого человека или питаю к нему отвращение. Он представлял самую необычайную смесь милосердия и пьянства, беспутства и самоотвержения, какую я когда-либо встречал. Но он приносил с собой в мой дом струю оживления и надежды, за которые я мог быть только благодарен. Он держал под мышкой какой-то сверток, который оказался, когда он снял бумагу, большой темной вазой. Он водворил ее на камин. «Вы позволите мне, доктор Монро, сэр, поместить эту безделку в вашей комнате? Это лава, сэр, лава из Везувия, сделана в Неаполе. Вы думаете, что она пуста, доктор Монро, сэр? Но она наполнена моими лучшими пожеланиями, и когда вы приобретете лучшую практику в городе, то можете указывать на эту вазу и говорить, как она попала к вам, от шкипера вооруженного транспорта, который сочувствовал вам с самого начала». Признаюсь, Берти, слезы навернулись на мои глаза, и я едва мог пробормотать несколько слов благодарности. Какая странная смесь противоположных качеств, человеческая душа. Не поступок или слова его меня тронули, а почти женственное выражение в глазах этого разбитого, отупевшего от пьянства старого цыгана. Сочувствие и жажда сочувствия, которые я в нем прочел. Впрочем, только на мгновение, так как он тотчас вернулся к своей беспечной, полувызывающей манере. «Есть и другое, сэр. Я решил некоторое время тому назад посоветоваться с доктором. Я буду рад, если вы возьметесь освидетельствовать меня». «Что же у вас такое?» — спросил я. «Доктор Монро, сэр», — ответил он. «Ходячий музеум. Вы бы затруднились сказать, чего у меня нет. Если вы желаете произвести какое-нибудь специальное исследование, пожалуйте ко мне и посмотрите, что я могу сделать для вас». Не всякий может сказать о себе, что он трижды выдержал холеру и всякий раз вылечивал сам себя перцовкой. Ежели вы заставите этих маленьких зародышей чихать, они живо уберутся из вас. Это моя теория холеры, и вы заметьте ее, доктор Монро, сэр, так как у меня умерло 50 человек, когда я командовал вооруженным транспортом Гиджира на Черном море. И я знаю, о чем говорю. Я заменяю клятвы и божбу Уайтголла чертами, так как чувствую, что бесполезно было бы пытаться передать их энергию и разнообразие. Я был изумлен его видом, когда он разделся, так как все его тело оказалось сплошь покрытым татуировкой, с толстой синей Венерой против сердца. «Можете стучать», — сказал он, когда я принялся выслушивать грудь. «Но я уверен, что там никого не окажется дома. Они все отправились друг к другу в гости. Сэр Джон Геттак пробовал выслушивать меня 3 года тому назад. Слушайте, вы», — сказал он, — «куда же, черт возьми, девалась ваша печень? Что у вас там за мешанина? Ничего не на своем месте». «Кроме моего сердца, сэр Джон», — ответил я. «Да, оно-то не сорвется с якоря, пока у него цел хоть один клапан». Я исследовал его и убедился, что он недалек от истины. Я освидетельствовал его с головы до ног. Действительно, в нем мало что оставалось в том виде, как было создано природой. Я нашел у него расширение сердечной сумки, цирроз печени, Брайтонову болезнь, расширение селезенки и начало водяной. Я прочел ему лекцию о необходимости умеренности, если не полного воздержания, но боюсь, что мои слова не произвели на него никакого впечатления. Он ухмылялся, издавал какой-то кудахтающий горловой звук все время, пока я говорил. Но означало ли это согласие или несогласие, я не мог понять. Когда я кончил, он достал кошелек, но я просил его считать эту маленькую услугу с моей стороны актом простой дружбы. Это не помогло, и он так настаивал, что я принужден был уступить. В таком случае мой гонорар 5 шиллингов, если уж вы непременно хотите отнестись к этому с деловой точки зрения. «Доктор Монро, сэр», — перебил он, — «меня свидетельствовали люди, которым я не подал бы стакана воды, если бы они умирали от жажды, и я никогда не платил им меньше гинеи. Теперь, когда я имею дело с джентльменом и другом, черт меня подери, если я заплачу хоть сторингом меньше». Таким образом, после долгих споров кончилось тем, что он ушел, оставив саверен и шиллинг на моем столе. Деньги эти жгли мне пальцы, так как я знал, что пенсия его невелика. Но раз уж нельзя было отказаться от них, я не мог отрицать, что они оказывались весьма кстати. Теперь перехожу к великому событию сегодняшнего утра, о котором я сейчас не могу говорить хладнокровно. Подлец Коллингворт перерезал канат и разом посадил меня на мель. Письма приносят в 8 часов утра, и я читаю их в постели. Сегодня пришло только одно. По странному почерку на адресе нельзя было ошибиться от кого. Я не сомневался, что это обещанная сумма, и открыл его с приятным чувством ожидания. Вот что я прочел. «Когда горничная убирала вашу комнату после вашего отъезда, она вымела из нее клочья порванного письма. Увидав на них мое имя, она, исполняя свою обязанность, отнесла их своей госпоже, которая сложила клочки и убедилась, что они составляют письмо от вашей матери, поносящей меня в самых низких выражениях, вроде «обанкротившийся плут» и «бессовестный Коллингворт». Я могу только сказать, что мы были крайне изумлены тем, что вы могли принимать участие в такой переписке, оставаясь гостем под нашей кровлей, и что мы отказываемся от каких бы то ни было дальнейших сношений с вами. Приятно было получить такой утренний сюрприз, не правда ли, после того, как, полагаясь на его обещание, я начал дело и нанял дом на год с несколькими шиллингами в кармане. Я не раз перечитывал письмо, и, несмотря на свое отчаянное положение, не мог не посмеяться мелочности и глупости Коллингворта. Картина хозяина и хозяйки, подбирающих и склеивающих обрывки письма их уехавшего гостя, показалась мне крайне забавной. И глупо оно было, так как ребенок мог бы сообразить, что нападки матушки были ответом на мою защиту. Зачем бы мы стали писать, высказывая оба одно и то же? Как бы то ни было, я крайне смущен и не знаю, что буду делать. Обдумаю свое положение и сообщу вам о результатах. Что бы ни случилось, одно несомненно: в удаче и в беде остаюсь вашим неизменным и болтливым другом. Старком.